Апостол Павел пишет письмо к галатийским церквам примерно через 2 года после того, как эти церкви образовались. Эти церкви еще переживали или должны были переживать первую любовь или особый период ревности к Иисусу Христу, к Его делу. Но вместо этого апостол видит совершенно иную картину, и эта картина его беспокоит. Вот почему он делает свое приветствие очень кратким, он практически ничего не говорит там о самих верующих в этом регионе. Он сразу же приступает к волнующему его вопросу и начинает свое обращение с очень интересного слова, со слова «удивляюсь». Посмотрите, 6 стих, мы читаем слова, записанные Павлом. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию». Русское слово «удивляюсь» не вполне передает яркость эмоций, которые вложены здесь апостолом в оригинале. Вот как этот термин переведен в современных переводах. Современный русский перевод ставит это слово так: «диву даюсь». ESV, или да, это ESV, «I'm astonished». Это английский перевод, это намного больше, чем wonder. Это «I'm astonished». New Living Translation есть такой пересказ, переводит это слово как «I'm shocked». Или по-русски это перевести на «если бы Павел жил сегодня, он бы сказал: я в шоке». Вот, вот примерно эмоции, которые Павел вкладывает, когда он пишет, когда он начинает это послание. Апостол был сильно удивлен или даже шокирован узнать, что верующие в галатийских церквях допустили в свой круг поврежденное Евангелие, извращенное Евангелие и начали увлекаться им. Здесь еще одно важное слово. Это слово «переходите». Если мы посмотрим еще раз, если ты вернешь здесь на экран эти 6 стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». Посмотрите в английском языке. Посмотрите, как здесь написано. «I'm amazed that you are so quickly deserting him». Deserting, слово deserting, русское слово дезертировать. Переходите – это что-то такое мягкое, морально-нейтральное. А дезертировать – речь идет о предательстве определенном. То есть апостол понимает, насколько серьезное положение верующих, которые жили тогда в этом регионе, в этих церквях. И он говорит о явлении, которое морально напряженное, то есть они оставляют то, чему были посвящены, они оставляют то, чему они обязаны, они оставляют то, что в действительности дает им смысл и цель жизни, ценность их жизни, и они дезертируют, они переходят к чему-то другому. И здесь есть еще одна важная деталь в этом слове. «Переходите» – это слово, которое стоит в настоящем продолженном времени, которое указывает на продолжающийся процесс. Этот процесс начался, он еще не закончился. То есть это люди, которые в процессе, они увлеклись чем-то иным, кроме живого, настоящего, истинного Евангелия. И апостол говорит о том, что этот процесс нужно повернуть вспять. И поэтому в 8 стих он говорит: «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». И далее на протяжении всего этого послания апостол будет объяснять причины этого радикального высказывания. Но с самого начала он хочет быть предельно ясным. Это не вопрос для дискуссии. Вот его тон, его термины, которые он употребляет здесь, слова, которые он говорит, они ясно коммуницируют. Здесь нет места для переговоров. Это опасность, и эта опасность требует очень серьезной, самой серьезной реакции. Реакции Павла можно сравнить с действием матери, которая увидела, что ее ребенок выскочил на проезжую часть дороги. И вот здесь у нее нет времени, нет возможности для того, чтобы теоретизировать, рассказывать, объяснять, дорога опасна, говорить о том, что машины могут ходить, рассказывать, как сильно машина может ударить. Нет, мать кричит в этот момент. Она кричит, и она бросается стремглав для того, чтобы выхватить ребенка из той зоны опасности, в котором он оказался. Вот что-то подобное делает апостол Павел здесь. Он очень хорошо понимает, что речь идет о куда более важном вопросе, нежели попасть под машину. Речь идет о вопросах вечности, которые решаются на земле. Наша позиция по отношению к Евангелию, к Богу или к Иисусу Христу, наша позиция здесь на земле, она определит нашу судьбу в вечности. И апостол обеспокоен тем, что верующие в галатийских церквях, они стали увлекаться ложным Евангелием. Евангелие, которое очень похоже на истинное, но не является таковым. Евангелие – это благая или радостная весть. Коренной смысл этого слова в обещании блага. То есть весть, которая обещает что-то благое, радостное, приятное, то, что связывает или с чем мы связываем нашу надежду, то, что для нас приятное. Например, когда вам говорят о том, что где-то есть хорошая скидка на товар, который вам нужен, это тоже благая весть. В каком-то смысле маленькая, не такая значительная, вот, но это тоже что-то, что дает вам маленькую радость. Вам приятно, что вы можете поехать и то, что вам нужно, купить, и купить недорого. Подобные благие вести очень широко распространены в нашей жизни. Например, вам сказали, что вы поедете в отпуск. И это тоже радостная весть, потому что вы связываете с этим вашу радость, вашу надежду, что там вы отдохнете наконец, что там будет хорошо. Это благая весть. И вот такой благой вестью заполнена наша жизнь. Таких благих вестей очень много. Все это, все, что несет с собой определенную радость и надежду, вот все это, мы не называем это Евангелием, мы даже не называем это радостной вестью, но мы реально движимы этим. Мы движимы тем, от чего мы ожидаем, что это принесет нам радость. Это главный двигатель в жизни каждого человека. В жизни каждого человека есть какое-то Евангелие. Есть что-то, что движет его туда, где он надеется получить радость. Евангелие в религиозном смысле – это, конечно, что-то другое. Христиане знают, что Евангелие – это весть о спасении. Весть о вечной жизни, весть о прощении грехов. С этим обычно связывают Евангелие в христианском мире. Трудность только в том, что, называя все это Евангелием, люди не верят в то, что это Евангелие. Они не движимы этой радостью. Эта радость поблекла. Она, возможно, была в момент, когда человек только ощутил, что он прощен, что он больше не виновен перед Богом. Но со временем эта радость потускнела. Она перестала быть двигателем внутренним, и в результате все мы движемся чем-то другим, отдавая должное Христу и тому, что Он сделал на кресте, или должное в кавычках. Христиане часто, к сожалению, движимы чем-то другим. Я хочу попросить вас вот прямо сейчас, находясь вот здесь, вот на этом месте, попробуйте проанализировать, о чем бьется ваше сердце. Вот в чем ваша надежда, в чем ваша мечта? О чем вы думаете, что вот если вот это наступит, тогда хорошо будет тогда? Вот это ваше Евангелие. Вот это то, что движет нас. Это то, что или мы пытаемся добиваться, или если это невозможно добиться, мы просто мечтаем об этом. Вот это реальное Евангелие. И вот здесь апостол предупреждает. Он предупреждает об опасности того, что какое-то другое Евангелие занимает место настоящего. Что-то другое становится двигателем в нашей жизни. Какие-то другие надежды, какие-то другие ожидания. Почему апостол предупреждает? Потому что он точно знает, они обязательно разочаруют. Они не сделаны для этого, они не способны, они не приспособлены дать душе того, что душе нужно. Поэтому он так серьезно говорит, поэтому он говорит: я в шоке. Я в шоке. Как это могло произойти? Есть две формы ложного Евангелия. Первая форма ложного Евангелия – это ложное обещание блага. То есть, когда благо настоящее, благ Христос и благо Христа и Его, того, что Он сделал для нас, но ложный путь к этому благу. И вторая форма ложного Евангелия – это обещание ложного блага. И верующие люди на протяжении истории христианства попадали и продолжают попадать или в одну, или в другую форму ложного Евангелия. И об этом апостол предостерегает. Чтобы предостеречь от этой опасности, он с самого начала подчеркивает два важных факта. Именно на них мы остановимся сегодня. Во-первых, он говорит нам о том, что истинное Евангелие соединяет нас с Богом. Он говорит, что центром и целью истинного Евангелия является сам Бог. Это первое, что здесь мы в этом тексте видим. Во-вторых, он говорит, что отвержение истинного Евангелия неизбежно отвлекает человека от Бога и ведет к проклятию, к анафеме. Он здесь два раза употребляет это очень резкое слово – анафема. Давайте посмотрим на первое. Посмотрите еще раз шестой стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». Вот эта фраза «от призвавшего вас благодатью Христовой» в синодальном переводе как-то она не совсем, недостаточно яркая, и мы можем ее так проскочить быстренько. Вот в новом русском переводе вот эта первая часть, вторая часть плохо переведена, первая часть переведена очень хорошо. Посмотрите. «Диву даюсь, что вы так скоро отступились от того, кто призвал вас». То есть, когда мы уходим от Евангелия, мы уходим от Бога. New American Standard, новый американский перевод, переводит это точно так же. «I am amazed that you are so quickly deserting him who called you». То есть, когда мы говорим о том, что люди переходят к другому Евангелию, речь идет не просто о смене идеологической платформы с одной на другую или замене какого-то комплекта верования. Нет, речь идет о очень опасном явлении. Дело в том, что главная задача Евангелия – соединить нас с Богом. И когда нет настоящего Евангелия, теряется соединение с Богом. Человек не может соединиться с Богом. В этом суть всего. Вот почему апостол бьет тревогу. Я вам приведу несколько текстов, очень быстро, просто чтобы вы могли понимать, что это не голословно. 1 Петра 3:18. Апостол Петр пишет: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом». Для чего Христос пострадал? Чтобы привести нас к Богу. Почему? Потому что только с Богом душа может обрести ее истинный смысл. Потому что именно это душа потеряла в момент грехопадения. Потому что это образовала глубокую дыру внутри сердца человека, которая не заполнится ничем, ни сексом, ни удовольствием, ни водкой. Ничем не заполнится. И никакими современными формами удовлетворения. Христос пришел на крест, перенес жесточайшие мучения. И Он все это сделал не для того, чтобы каждому из нас по Мерседесу дать. По Мерседесу дать проще было бы, дешевле, стоило бы дешевле. Для Бога легче было бы это сделать. Но Он не делает это, потому что Мерседес не решит проблему. Потому что проблема самая большая – это в том, что душа, моя душа, ваша душа потеряла общение с Богом. И поэтому Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Или другое место. 2 Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Это цель, которую Бог провозгласил еще в отношениях с Израилем. Помните, после того, как они вышли из Египта, и они пришли к горе Синай, и там встреча, первая встреча с Богом была. И вот он там объясняет все происходящее, и объясняет очень интересно. Исход 19 глава, 3 стих. «Моисей взошел на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на крыльях орлин, на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Не в обетованную землю. Он бы мог их чудесным образом поднять с Египта и сразу же на парашютах опустить в обетованную землю. Или без парашютов бы ангелы бы это могли сделать прекрасно. Но для Бога главная цель заключается не в том, чтобы дать Израилю обетованную землю, а дать им себя самого. Вот почему он говорит, «И принес вас к себе». Вот в чем была главная проблема этого первого поколения евреев, потому что они отвергнули Бога и вылили себе золотого тельца, как вы помните. Это самое большое. В другом месте апостол Петр пишет, 1 Петра 1, 18, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы и вы имели веру и упование на Бога». В этом смысл Евангелия. Цель Евангелия – соединить нас с Богом. Один современный автор в книге для родителей, кстати, очень хорошая, небольшая книжонка, книга о воспитании детей в духе Евангелия, он пишет следующее. «Бог есть цель Евангелия. Небо не является окончательной целью. Прощение грехов не окончательная цель. Наше счастье тоже не окончательная цель. Бог – это цель. Его величие и значимость должны цениться выше всего». Евангелие существует, чтобы приблизить нас к Богу, чтобы мы могли доверять Ему, любить Его и ценить Его, наслаждаться Им и поклоняться Ему вечно. И это так. Богоцентричная цель, возвеличивающая Его, обязательно приведет нас к полноценной и вечной радости. Человеческая душа нуждается в Боге, но дьявол обманывает ее. Дьявол обманывает ее, увлекая различными обещаниями ложной приходящей радости, которая никогда не принесет полноценного удовлетворения. Она всегда обманет, она всегда разочарует. Привести к Богу, привести к полноценному миру и к реальному общению с Ним может только Евангелие. И вот как это происходит, дорогие мои. Сердцевина Евангелия – это признание реальности жертвы Христа, принесенной за нас на кресте. Мы примиряемся с Богом через крест. На кресте был наказан наш грех. На кресте мы были искуплены. На кресте мы получили оправдание. Мы получили абсолютную праведность Иисуса Христа. На кресте мы были усыновлены. Там мы стали частью божественной семьи. На кресте Иисус Христос решил главную проблему человеческой греховности, освободив спасенных им людей от рабства, поклонения самим себе. И это главная вещь. Причина, почему люди потеряли общение с Богом, заключается в том, что они поставили на место Бога самих себя, свое собственное «я» и свои собственные похоти. Вот почему мы говорим о том, что Евангелие обязательно должно освобождать человека от самоутверждения и от эгоизма или самоудовлетворения жизни для собственных удовольствий. На кресте Иисус Христос решил эту проблему. Все рожденные от Адама и Евы люди живут в плену самоутверждения самоудовлетворении. И в Иисусе Христе эти оба генератора зла умирают. Вот в чем сила Евангелия, вот в чем ценность Евангелия. Вот эти два генератора зла, самоутверждение и самоудовлетворение, они могут умереть только в Иисусе Христе. А пока они не умерли, они или не умерли, они продолжают разделять нас с Богом, они продолжают отравлять собой нашу жизнь, они продолжают направлять нас по неверным ориентирам. Самоутверждение или гордыня в Иисусе Христе заменяется торжеством значимости Иисуса Христа, которую мы получаем абсолютно незаслуженно по благодати. Самоудовлетворение в Иисусе Христе заменяется радостью исполнения воли Иисуса Христа, где мы живем не для своих желаний, а для того, чтобы исполнить то, что хочет Господь. И одна и другая ценность – это результаты действия Евангелия. И апостол говорит об обоих этих ценностях в послании Галатам, предупреждая как об опасности ложной надежды в самоправедности, так и от, которая приходит от исполнения закона, так и об опасности ложной радости в самоудовлетворении, которая исходит от следования плотским похотям. Итак, истина Евангелия всегда ведет от себя к Богу, от своих достоинств к Божьей благодати, от своих удовольствий к радости исполнения воли Божией. И в этом сущность Евангелия, о которой предупреждает апостол Павел. В другом месте, в послании к Коринфянам, 1 глава, 30 стих, он говорит об этом прямо и конкретно. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Как мы видим, верующие в галатийских церквях были, к сожалению, не одиноки. Подобную проблему постепенного поворота от истинного Евангелия к Евангелию, построенному на человеческом самоутверждении или самоудовлетворении, переживали христиане и в других местах. Мы видим, вот этот текст говорит о проблеме верующих в Коринфе. В другом месте апостол пишет о подобной опасности в церкви в Колоссах. Колоссянам 2 глава 6 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесной, и вы имеете полноту в Нем». Смотрите, чтобы кто не увлек. То есть дьявол использует самые различные формы, самые различные искушения, атаки, но его цель всегда одна, дорогие мои, всегда одна – отвлечь нас от Иисуса Христа. Это очень просто проверить. Любое дело, которое вы делаете, любое дело, задайте себе вопрос, можете ли вы молиться во время, когда вы это дело делаете? Если Христос вот в орбите того, что вы делаете, мы же все не только сидим в собрании 24 часа в сутки, нет, мы живем, у нас есть множество разных дел, но можно легко проверить любое свое дело. Is it possible to pray when you do that? Есть ли там место для Иисуса Христа? Есть ли каким-то образом Христос в орбите этого? Если ваше Евангелие, то, чем вы движимы, то, с чем вы связываете свою радость и надежду, построено на какой-то форме самоутверждения или самоудовлетворения, это ложное Евангелие. И это чрезвычайно важно знать и понимать. Можно ошибиться в разных вопросах. Можно ошибиться в вопросах разных форм, традиций, практик. Но если человек ошибся в Евангелии, он ошибся в самом главном. Он потеряет все. И здесь мы подходим ко второму очень важному условию, о котором говорит или важной истине, представленной здесь апостолом. Ложное Евангелие ведет к проклятию. Это не просто так, что когда человек с Богом, то он получает его полноценный мир, он получает его полноценную жизнь, а когда он без Бога, тогда он, ну просто в нейтральном состоянии таком. Нет, апостол ясно говорит, что или с Богом, или если тендирует от Бога, он движется к проклятию, он движется к разрушению. Вот нету среднего, нет чего-то такого, где бы человек жил бы просто сам по себе. Посмотрите, как говорит здесь апостол. «Удивляюсь, что вы, призвавши вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, только есть люди, смущающие вас и желающие превратить или извратить благовествование Христово». То есть он говорит о том, что Евангелие только одно. Путь к Богу только через Иисуса Христа, только по благодати и только через веру. Вот нет другого варианта, другого пути не существует. Путь к Богу. Христос когда-то говорил: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Но кроме того, что извращенное Евангелие не является Евангелием вообще, он говорит о том, что оно не просто бесполезно, а смертельно опасно. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Слово анафема очень сильное слово, оно означает вечное проклятие в аду. И апостол говорит не просто в эмоциональном порыве, это Божие слово. Люди, извращающие Евангелие, несут огромную ответственность перед Богом. Они в действительности становятся агентами дьявола или дьявольским инструментом. Они не осознают это чаще всего. Но помните, когда дьявол говорит, а подлинно ли сказал Бог? И дальше он говорит: нет, не умрете. То есть, когда кто-то из нас своими словами или своей жизнью показывает, вот здесь настоящая радость, а не в Иисусе Христе, мы проповедуем ложное Евангелие. Мы своей жизнью, своими словами, своими действиями, мы способствуем тому, чтобы люди шли от Христа в эти ложные источники, которые никогда не смогут удовлетворить человека и которые приведут к проклятию. Это очень серьезно. Он подчеркивает, говорит, если бы даже мы или ангел с неба, он говорит, даже если бы я завтра стал говорить, или даже если бы ангел явился, вы знаете, ангелы тьмы могут являться, как ангелы света. Он говорит, если бы стали благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафеме, причина в одном, причина в том, что Евангелие только одно, невозможно подделать, нет другой какой-то разновидности, нет видоизмененной формы Евангелия. Если ваше Евангелие фокусируется не на Боге, а на вас самих, будь это на ваших достижениях или на ваших удовольствиях, это ложное Евангелие, которое не способно спасти. Именно об этом послание Галатам. Он говорит, если ваше Евангелие фокусируется на том, как много вы праведны, как много вы сделали. Знаете, интересная очень картина в Ветхом Завете, вернее, во время вот галатийских церквей, когда это послание было написано, тогда шел вопрос о Ветхом Завете, о ветхозаветнем законе. Вот, и тогда люди видели свои достижения или измеряли свои достижения в верности закону. А я вот исполнил столько заповедей, а другой исполнил еще и даже с петрушкой, с укропа, из тмина дал десятину. С разных тонкостей. И вот это для каждого человека было самоутверждением. Вот я чувствую себя неплохо, потому что я это исполнил, и это исполнил, и это исполнил. Сегодня для нас ветхозаветний закон не играет такой роли. Он для большинства сидящих здесь, это что-то в прошлом, что-то забытое. Но у нас есть свои формы, посредством которых мы думаем, что мы набираем себе очки. Мы думаем, что я вот делаю, и там запишите то, что вы делаете. У каждого из нас есть в своем рекорд, у нас есть в своем активе какие-то положительные вещи, которые мы сделали, которые позволяют нам думать о себе хорошо. Я порядочный христианин, я посещаю церковь, я воспитываю детей, я делаю то-то и то-то для церкви и так далее. И человек думает о себе, что я вот такой хороший. Так вот это все ложное Евангелие. Это все, что дает нам основание опираться на самих себя и на свою собственную праведность, и на свои собственные достижения. Такая серьезность апостола Павла связана с двумя основными проблемами. Первое. Извращенное Евангелие разрушает спасенных. Когда апостол пишет это послание, он явно обращается к двум группам людей, которые есть в этих церквях, как и в других. Он знает, что там есть те, кто по-настоящему спасены, они познали истинное Евангелие, но заблудились. И он знает, что там есть люди, которые только называются христианами, но не являются таковыми. Я вам продемонстрирую. В 3 главе, 2 стих, он говорит о том, что верующие в этих церквях получили Святого Духа. «Сие хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» То есть он убежден, что в них действует Святой Дух, и они уверены в этом. Кроме того, он был уверен, что они в конце концов не пойдут на поводу у ложного Евангелия. Смотрите, 5 глава, 10 стих, он говорит: «Ибо я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе». То есть он, исправляя их, уверен, что он их поправит, и что они, а смущающий вас, кто бы ни был, понесет на себе осуждение. Посмотри, в конце послания он признает, что не все в галатийских церквях думают так, то есть не все были спасенными. 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». И дальше очень важные слова: «тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость». То есть он ясно понимает, что не все, оказывается, придерживаются вот этого. Кстати, здесь он опять показывает две стороны Евангелия. Смотрите, он не желает хвалиться ничем, кроме креста Христова. Мы только что говорили, мы можем хвалиться тем, что я проповедую, или тем, что я очень жертвенный, или тем, что я порядочный человек, или тем, что я много сделал. Он говорит: а я не желаю ничем хвалиться, кроме крестом Христа. Вот Евангелие. Евангелие лишает нас способности хвалиться чем-либо своим. В этом сущность Евангелия. И дальше посмотрите, вторая сторона. Он говорит здесь же: которым для меня мир распят, и я для мира. То есть во Христе он распят для мира, и мир распят для него. То есть Евангелие исключает жизнь самоудовлетворения. Заметьте, как об этом он говорит снова и снова на протяжении всего послания и приходит к самому концу. Так вот, извращенное Евангелие, оно производило разрушительное влияние на обе эти группы, хотя и по-разному. Павел говорит об этом подробно. Посмотрите, 5 глава, 6 стих, и дальше 13, 15. «Если мы приняли Евангелие, но живем самоутверждением или самоудовлетворением, мы разрушаем нашу жизнь вместо того, чтобы созидать ее». Смотрите. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Дальше 16, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». То есть он говорит к верующим людям, и он говорит: смотрите, к свободе вы призваны. Но главное... сила свободы в любви, любовью служите друг другу – это результат нашего соединения со Христом. Если этого нет, то тогда берегитесь, тогда вы будете истреблять друг друга, будете причинять боль друг другу, будете причинять раны, будете создавать напряжение. Послание к Коринфянам, он пишет об этом же, 1 Коринфянам, 3 глава. С 11 стиха он говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть он говорит о верующих людях, которые строят свою жизнь на Иисусе Христе, на признании Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Заметьте, он говорит о том, что христиане, которые познали Иисуса Христа и приняли настоящее Евангелие, могут строить свою жизнь, могут влиять на людей вокруг них, могут влиять на церковь. И они могут это делать не по Евангелию, не по истинному Евангелию, по какому-то видоизмененному Евангелию. То есть они могут это делать, не отказываясь от самоутверждения, не отказываясь от самоугождения. Они могут это делать из человеческих, как апостол Павел пишет здесь, плотских материалов. Так вот, наше дело обязательно будет проверено. К счастью, Бог часто проверяет наше дело еще здесь, на земле. Когда обстоятельства складываются так, что мы видим, что, оказывается, дело не очень хорошо у нас. Это заставляет или должно заставить нас задуматься. Может быть, я не из того материала строю. Может быть, я спасен Евангелием, но не живу Евангелием. И это в результате создает сложности в моей жизни. И это напоминает нам о том, что мне нужно учиться жить Евангелием. Почему? Потому что в этом-то и суть благословения, которое мы имеем в Иисусе Христе. Но однажды у всех настанет тот день, когда мы предстанем перед Богом. И вот там перед Богом, конечно же, устоит только то, что сделано из покорности Иисусу Христу, а не из наших собственных своих побуждений, из наших собственных желаний, из нашего эгоизма. Об этом же Павел говорит в послании к Галатам. Посмотрите, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Сеющий в духа, духа пожнет жизнь вечную». Вот здесь речь идет о влиянии. Здесь речь идет о влиянии на людей вокруг нас, особенно на членов семьи. Это очень важно для родителей, особенно важно. Речь идет о воспитании. Они первые чувствуют, каким Евангелием мы живем. И мы можем проповедовать Евангелие Иисуса Христа, но сердце наше бьется Евангелием следующего vacation. Евангелием хорошей зарплаты. Евангелием чего-то другого. Много всяких разных вариантов. И таким образом we condition people. Мы влияем, мы форматируем разум людей. А вот что значит верующим быть. Верующим быть – это говорить о том, что Христос самый дорогой. Но в действительности на Христа сильно внимания не обращать, а обращать внимание на то, что мне сейчас кажется ценным, интересным, то, что мне сейчас даст удовольствие. Если вы своими словами учите, что спасение и значимость можно обрести своими заслугами, кроме благодати Иисуса Христа. Если вы своими словами или жизнью учите, что истинную радость можно обрести где-то еще, кроме Бога, кроме благодати, кроме Иисуса Христа, будьте уверены, ваше Евангелие, в кавычках, оно будет разрушать вас самих, и оно не спасет тех, на кого вы влияете. И в этом очень серьезное предупреждение апостола Павла. Самая большая проблема в том, что если люди, возможно, наши дети, увидят в нас ложное Евангелие, но они воспримут его так, что это и есть Евангелие настоящее, они больше не ищут Евангелие, потому что они уже видели Евангелие. Они думают, что они уже знают Евангелие, которое, к сожалению, таковым является. Здесь мы подходим ко второй проблеме. Ложное Евангелие не спасает. Извращенное Евангелие не спасает тех, кто еще не спасен. Да, те, кто спасены Евангелием и живут не Евангелием, а каким-то ложным Евангелием, они, подобно тому, как мы прочитали, посмотрите, 1 Коринфянам 3:15, «У кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется». Ну, как бы из огня. Да, они спасутся. Проблема в том, что люди, которые вокруг них погибнут. Это очень серьезно. В этом проблема людей, которые живут в хорошем, благоустроенном, благополучном обществе. Люди, которые познали Христа, первое поколение, они пережили Его, они живут, они знают, что такое Христос, но они постепенно отодвигают Христа дальше и дальше, и они постепенно живут больше и больше всякими разными другими радостями, и Христос все меньше и меньше для них является целью и сердцебиением, и постепенно следующее поколение людей, они уже учатся другому Евангелию. Поэтому среди них все больше и больше Христос им не нужен. Вот в чем трагедия современной Америки. Вот в чем трагедия современного западного христианского мира. Вы можете посмотреть везде все страны, которые искренне были христианскими, и которые сейчас все меньше и меньше отображают христианство. Апостол говорит об этом, о том, что извращенный Евангелие не спасает. И опять он говорит здесь о двух гранях. Посмотрите, первое, в третьей главе он говорит о том, что об опасности извращения Евангелия самоправедностью, самоутверждением. Третья глава, 10 стих. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой». То есть, если мы утверждаемся, если мы находим свою надежду, свое удовлетворение в том, что я хороший, под клятвой, вот под проклятием. Under the curse, вы можете здесь почитать. Cursed. Under a curse. Ибо написано, проклят вся, кто не исполняет постоянно всего. То есть, если ты хороший, если ты делаешь очень много, если ты на это уповаешь, на это надеешься и этим гордишься, и это как-то формирует твое сердце, твою жизнь, твой респанс, твою реакцию на окружающих людей – это абсолютно, абсолютно ложное основание по простой причине, потому что ты все равно не Иисус Христос. Ты все равно не ангел. А значит, you are under the curse. Ты находишься под проклятием. Вот почему мы ищем, посмотрите, 11 стих. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою живут». Верою во что? Верою в праведность Иисуса Христа. Он хороший, и поэтому я спокоен. Он совершенный, и поэтому в моем сердце мир. Потому что я Ему доверяю свою жизнь. Апостол понимал, что в галатийских церквях были люди, которые основывали свое христианство на самоправедности, поэтому он предупреждал их. Он также знал, что такие люди будут в разных церквях во все времена, и он предупреждает нас. И ниже он говорит об опасности извращения Евангелия самоугождением. Посмотрите, 16 стих 5 главы. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Дальше говорит, дела плоти известны и перечисляет. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Дальше говорит очень важные слова. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божьего не наследуют». Это не случайно эти слова помещены здесь, в послании Галатам. Не случайно, потому что он знает, что есть люди, которые используют благодать совершенно неправильно, используют благодать как средство к угождению своим похотям. Поэтому он говорит, в любом случае, или ты самоутверждением строишь свою жизнь, и оно является для тебя Евангелием. Или же самоугождением, когда для тебя угождение своим похотям – это Евангелие. И в одном и в другом случае очень серьезные проблемы. Положение таких людей опасно. Они думают себе, о себе, что они христиане, не являясь ими в действительности. Иисус предупреждал когда-то об этом. Помните, Матфея, 7 глава, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающим беззаконие». Вот почему апостол бьет тревогу. Он любит этих людей, он дорожит ими, он хочет предупредить их. Он предупреждает и нас. И сегодня я хотел бы закончить тем, чтобы посмотреть вместе с вами на несколько практических шагов. Что нужно для того, чтобы избежать опасности ложного Евангелия? Что нужно каждому из нас? Самое первое. Начинайте свой каждый день перед крестом. Что это такое? Ни с Фейсбука, ни с Инстаграма, ни с ленты новостей, ни с вашего имейла, ни с газеты. Сейчас, конечно, мало кто с газеты начинает. Начинайте свой каждый день. Подойдите ко кресту. Вот сделайте такое упражнение. Возьмите 5 минут, 10 минут вашей жизни. Не убудет от вас. Не убудет. 10 минут. И вот утром, после того, когда вы поднялись, подойдите ко кресту и поймите, что все ваши грехи и все ваши достижения привели вас сюда. Вот это заслуженное место для всех наших грехов, и не только, и для всех наших самых хороших дел. Когда-то мы пришли ко Христу, мы тогда понимали, что у нас нет ничего хорошего. А потом проходит время, и мы со временем начинаем думать, что у нас что-то хорошее есть. Мы на что-то хорошее полагаемся. И вот нам встреча с крестом нужна для того, чтобы увидеть это. Посмотрите Евреям, 12 глава, 2 стих, и можете это записать для себя, для вот этой ежедневной практики. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Второе. Когда вы начинаете свой день перед крестом, помните, что здесь распяты все ваши достижения и все ваши грехи. Исаия 64:6, он говорит: «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Все самое хорошее, ничем не могу хвалиться. Вот здесь, на кресте, распяты все мои достижения и все мои грехи. И нам нужен этот опыт, друзья мои. 1 Петра 2:24, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для праведности. Ранами Его вы исцелились». Друзья мои, когда мы подходим ко кресту Голгофы, вот там мы исцеляемся. Там мы исцеляемся от самоутверждения, и там мы исцеляемся от самоугождения. 2 Коринфянам 5:21, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас» или «ради нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Вот что наступает на кресте, вот что наступает в момент нашего соприкосновения с крестом, мы понимаем: я праведен. Не потому, что я хороший, а потому, что Он хороший. Потому, что Он сделал для меня. Потому, что Он умер за меня и отдал мне свою праведность. Третье. Когда мы начинаем свой каждый день со крестом, мы знаем не только, что здесь распяты все наши достижения, все наши грехи, мы понимаем, что здесь распято наше право жить для себя. Здесь распята жизнь самоутверждения, здесь распята жизнь самоправедности, и здесь же распята жизнь для своих удовольствий и похоти. Галатам 2:19, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Очень интересно, вот слово «сораспялся» не так ярко звучит. Вот посмотрите еще раз в английском, если ты покажешь это, да, в английском. Здесь у нас где-то Здесь есть, перелистни здесь, пожалуйста, английский вариант, если есть. Я распялся. Там будет звучать так. I have been crucified with Christ. Это очень важно. Включи следующий стих, 20. Галатам 2:20. Вы можете посмотреть в своих Библиях. Он пишет очень ясно, апостол Павел. По-русски «Я сораспялся Христу», по-английски «I had been crucified». «I have been crucified with Christ». То есть «Я вместе со Христом был распят». Вот этот опыт нам нужен. Вот этот опыт напоминание себе. И дальше говорит, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня. Я ощущаю эту радость и мир, потому что Он меня возлюбил и отдал Себя за меня. И третье. Здесь начинается наша жизнь для Христа. 2 Коринфянам 5:15. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для Себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вот здесь, у креста, начинается наша жизнь для Иисуса Христа. И нам нужен этот опыт. Нам нужен этот опыт реального осознания, переживания этого каждый день. И Римлянам 12:1-2 апостол говорит об этом же. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Давайте подойдем ко кресту сейчас. Давайте склоним наши колени, и каждый на своем месте. Поблагодарите Иисуса Христа за то, что вы спасены Его праведностью, а не своей. Поблагодарите Христа за то, что Он освободил вас от рабства, похоти, открыв настоящую радость и удовлетворение в Нем. Попросите у Христа сил, чтобы побеждать свою плоть Его Духом, полностью уповая на Него и доверяясь Ему. Если вы еще не приняли Его праведности, не отдали себя Ему, сделайте это прямо сейчас, помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем стоять в Доме Твоем, пред лицом Твоим. Благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который продолжает действовать в нас. Благодарим Тебя за силу Твоей благодати, которая абсолютно незаслужена. Мы этого совершенно не заслужили. Она продолжает согревать нас, она продолжает поддерживать, несмотря на наши слабости, недостатки, падения, многочисленные неверности, неточности, грехи. Мы благодарим Тебя, Господи, что мы стоим пред лицом Твоим сегодня, стоим пред крестом Голгофы. И когда мы поднимаем взор на крест, мы видим, что там на кресте Ты умер за нас. Ты умер за наши грехи, Ты умер за нашу несостоятельность. Ты умер, Господи, за все наши достижения, которые как запачканная одежда пред лицом Твоим. Ты умер, Господи, для того, чтобы дать нам свою праведность и сделать нас совершенными в Тебе, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем это осознавать. Мы благодарим Тебя, Господи, что там на кресте совершилось чудо, что там на кресте сердца наши были соединены с Сыном Твоим. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы знаем благую весть, которая в действительности благая, которая дает настоящее благо. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам ценить ее, помоги переживать ее, помоги каждый день жить ею. Помоги, Господи, чтобы эта благая весть, она стала реальной силой, которая движет нами. Я прошу Тебя, Господи, за свое сердце, за сердце каждого человека, кто здесь сейчас с нами. Господи, прошу Тебя, прикоснись, Господи, ко всем, кто смотрит нас сейчас. Ты знаешь каждое сердце, Ты знаешь, Господи, где мы попались на какой-то обман, где что-то обещает нам благо больше, чем Евангелие Твое. Прости нас за это, Господи. Прости, очисть, освободи, Господи, помоги увидеть ценность того, что Ты сделал в Сыне Твоем. Помоги увидеть ценность общения с Тобой. Так, чтобы, Господи, не было ничего более дорогого для нас. Чтобы это было то, что увлекает нас, то, что движет нами. То, чем живем мы, то, где наша надежда, где наше утешение, где наша радость, где упование наше. Благослови нас, Господи. Мы знаем, что Ты благословишь. И сегодня просим Тебя, Господь, о тех, кто еще не познал Тебя. О тех, кто находится здесь или, может быть, слушает нас сейчас. О тех, кто сегодня где-то обнаруживает, что Евангелие, в которое он уверовал, это не то Евангелие. Ложное Евангелие. Евангелие самоправедности или Евангелие самоудовлетворения. Господи, Ты сегодня прикоснись и сегодня возроди, и сегодня дай спасение. Дай, Господи, познать то Евангелие, которое Ты принес с небес на землю. Господи, просим Тебя, Ты продолжай спасать души. Если сегодня кто-то здесь, в этом месте, Ты прикоснись, Господи, и помоги, чтобы и сегодня души обращались к Тебе в молитве покаяния. Благослови нас. Во имя Господа Иисуса Христа просим Тебя.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!